Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». До нас добрался Алексей Чудаев, директор Института развития парламентаризма. Алексей Викторович, вас приветствую.
Да, приветствую.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в официальной группе ВКонтакте. Тоже можно нас смотреть, и там же все эфиры тоже складируются, поэтому хотите еще и повторы тоже смотреть. Давайте начнем с этого визита Шольца, Макрона и Драги в Киев. Говорят, еще и румынский премьер-министр даже там находится. Вот. Но возникает вопрос, про что эти встречи? И Москве стоит на них обращать внимание или нет?
Ну, все-таки Европа пытается какую-то свою самостоятельную линию исподволь вести. Все-таки они пытаются какой-то контур отдельный от англо-американского выстроить. Вот, и, видимо, собрались на что-то Зеленского уговаривать, но на что они ж нам не скажут, а мы гадать не будем.
И все, в общем-то. Да. Просто не кажется ли, что это своего рода ритуал какой-то? То есть приехали, в очередной раз что-то пообещали, поговорили, ублажали, утешили, уехали, но при этом переговорный процесс-то и с Москвой тоже, в общем-то, не прекращается. Так или иначе, заочно или даже лично высказываются какие-то позиции. Сейчас пришло время для того, чтобы попробовать перезапустить переговорный процесс или вообще нет точно совершенно?
Ну, пока что не похоже. Пока что... Украинцы надеются на вновь присылаемое оружие. Да, пока что вот нет никаких признаков, по крайней мере, там, что там как-то готовы разговаривать.
А готовность разговаривать определяется тем, что стороны понимают друг друга, потому что многие говорят, что не то, что европейцы дураки, а мы какие-то умные, или наоборот, они нас воспринимают дураками, а они сами умные. Мы просто, у нас разные парадигмы, в принципе, мышление о том, что должно происходить и как.
Я подозреваю, что все друг друга понимают прекрасно, а в особенности мы с украинцами, как никто другой
вообще. Это очевидно совершенно.
Вот, тут перевода не надо. Да, так что, но, так сказать, достижению компромисса это слабо способствует.
Но специальная военная операция, вообще весь этот военный конфликт, он действительно до поры до времени, пока какая-то из сторон не сдуется, что называется, не ослаблет полностью, или действительно в какой-то момент и переговорный процесс может начаться, невзирая на позиции на фронте?
Переговорный процесс начнется тогда, когда одна из сторон откажется от той картины мира, в которой они жили. Пока, потому что на данный момент картины мира несовместимы до такой степени, что единственный способ их сопряжения – это военный конфликт. В картине мира, ну, англо-американской и, соответственно, украинской, у России не может, не должно быть никаких сфер влияния за пределами ее территории. Она должна вот...
тихонечко сидеть?
Да, тихонечко сидеть, да, и... никакого мнения по поводу происходящего у соседей не иметь. Угу. Вот, в картине мира России, как, собственно, вот эта формула Лаврова, которую он все время повторяет, нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Пока вот на этом концептуальном уровне компромисс не будет найден, хотя бы в теории, хотя бы в черне, переговоры трудно прогнозируемы.
Но заявление сегодняшнее заявление Пушилина, который фактически логику Медведева продолжает, что Украина как государство в обозримом будущем может просто не стать. Здесь речь идет именно о территории, которая отойдет, значит, часть, может быть, нам, часть там европейцам, или про что это? Почему эта мантра постоянно повторяется, что Украина как государство уже не существует?
Ну, тут штука в том, что с точки зрения вот, суверенитета происходящее конечно, это такая довольно быстрая обвальная десуверенизация Украины. И в гораздо большей степени не тех территорий, которые под российским контролем, а тех территорий, которые под украинским контролем. Да, потому что...
То есть чиновники разбегаются, заводы не работают?
Нет, там никто особо не разбегается. Все, кто мог убежать, убежали в первые недели. Другое. Ну, очевидно, что Украина... Не факт, что переживет зиму без большого количества денег, без большого количества разного рода помощи, без большого количества дипломатических разных там рамок, которые ей должны обеспечить. И самое главное, что без оружия, потому что, напоминаю, на старте, да, в конце февраля, большая часть того оружия, которым воевала Украина, это было оружие советского и российского производства.
Да.
Вот, да, их собственная военная промышленность тоже, в общем, разрушена. И сегодня самостоятельно восполнить те потери в вооружениях, которые они понесли, они тоже не смогут. А значит, сейчас поставки оружия — это не помощь, это основное. То, за счет чего украинская армия, в принципе, может продолжать сопротивление.
И Украина обвиняет НАТО и Европейский Союз в том, что они неактивно помогают.
Мало дают. Обиженная ливерная колбаса. Вот обиженная ливерная колбаса такой. Приехала в Киев.
Но просто здесь возникает вопрос в логике европейцев или американцев, которые так или иначе тормозят снабжение оружием, хотя начали очень бодро. Потому что своим не хватает или потому что здесь есть какой-то некий расчет все-таки?
Да нет, все шло бодро, пока они сгружали на Украину со складов старое вооружение советского образца. Как только речь пошла о том, чтобы передавать туда уже современные образцы, стоящие сейчас на вооружении стран НАТО, вот тут и пошел стопор. Во-первых, не в последнюю очередь выяснилось, что у них у самих оно, половина не ездит, половина не стреляет, половину украли, ну, все как везде, да, это только кажется, что у нас только одних воруют в армии.
А там не воруют.
Да, там вот, а все как везде. Вот, во-вторых, они обнаружили, что оно как-то уж очень быстро пропадает на Украине. Вот, да, то есть гораздо быстрее, чем рассчитывалось, и так могут сами без ничего остаться довольно быстро, ну, для Европы это уже очень актуальный вопрос, там, да, некоторые арсеналы там как бы
опустошены,
да, там, наполовину, на треть, на, там, даже там на две трети, смотря о каких видах вооружений идет речь, и тут как бы вот, типа, давай-ка притормозим.
А хорошо, а логика в том, что мы не хотим там поставлять какое-то дальнобойное оружие, потому что мы боимся, что тогда будут цеплять довольно глубоко приграничные российские территории, а это чревато тем, что, в общем, Россия может как-то еще жестче ответить. Здесь есть зерно какое-то или нет?
Это все чисто на публику разговор. Вот, ну, какими, извините, соглашениями можно регулировать
я тоже
применение?
Не понимаю.
Да, ну, это смешно. Нет, это все для красоты, это все, так сказать, публичное оформление процесса.
Но присутствует, с вашей точки зрения, сейчас до сих пор утверждение, именно вот эта вот логика, что ни в коем случае никакие третьи страны в этом участвовать не должны. Или вопрос, чья возьмет, и от этого будет зависеть.
Страны не то чтобы не хотят, они даже особо и не могут участвовать, ну вот кроме поляков, которые рвутся.
Ну, поляки рвутся очень.
Вот, да, а так и участвовать-то особо нечем. Ну, то есть, все-таки правда в том, что все европейские армии, ну, кроме, наверное, турецкой, вот, да, это
номинальные.
Это фикция, да, это для парада. Вот, да,
а почему существует... тогда мы так опасались расширения НАТО и в декабре вот эти условия,
да,
выдвигали?
Потому что американская-то армия — это не фикция. Да,
согласна.
И американские вооружения у наших границ — это вообще ни разу не фикция. Вот, да, это страна с военным бюджетом, который превосходит наш в 20 раз.
Угу. Ну, а у американцев какая сейчас заинтересованность в именно логике развития украинского конфликта?
А там два момента. Там, очевидно, не сработало. Ну, американская политика — это как? Внешняя со внутренней очень сильно переплетены. Одна из ставок демократов состояла в том, что на волне антироссийской мобилизации рейтинги Байдена пойдут вверх. Ну, как всегда, патриотическая мобилизация, да, вокруг лидера страны, при наличии врага, вокруг которого нация сплочается. Рейтинги Байдена неожиданным образом пошли вниз.
Он сказал, что Путин виноват.
Да, Путин виноват во всем. Путин повысил цены, Путин...
Помните, вот как у нас с Обамой, который в подъездах, да, что-то там делает?
Вот у них Путин круглые сутки бегает по Техасу, Алабаме, Коннектикуту, и, значит, там заливает какие-то жидкости, да, в какие-то эти самые, в галлоны. Вот, да, это нормально. Путин дит, это вот такой американский мем. Ну, то есть, вот эта штука, она не сработала.
Так.
Значит, у демократов большие проблемы перед промежуточными осенними выборами, с экономикой все не очень хорошо, и поэтому теперь надо, ну, как-то план Б. План Б. То есть, я вообще бы сказал, что вот мы сейчас живем в ситуации, когда у всех план Б. Потому что,
а кто-нибудь расскажет, что там?
Потому что у нас план Б, потому что там плана не сработала. Да, 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 да. Вот, да, там у Украины план Б, у Европы план Б, вот у американцев план Б. Вот, а план Б это понятно как. Это импровизация от забора до обеда. Значит, поскольку его не было, его приходится ваять на коленке в последний момент и потом всем рассказывать, что так и было задумано.
Ну, хорошо, но действительно ли многое будет зависеть от тех же самых выборов в Конгресс, потому что, мне кажется, именно вот я сужу по тому, что слышу от политологов, аналитиков, они говорят, ну, сейчас выборы в Конгресс будут, демократы проиграют, и американцы как-то охолонятся немножечко. И вообще, там, они дураки, а мы умные, как-то так. Мне кажется, это какое-то недооценивание или, ну, не совсем понимание логики там принятия решений или логики ведения внешнеполитического какого-то вот этого курса, потому что, ну, нельзя недооценивать противника. Маршал Жуков еще об этом говорит, тогда мы сами нивелируем собственные усилия по борьбе с этим противником.
Это я полностью согласен здесь и всегда говорю, что вот смотреть надо вдолго. То есть надо понимать, что от планов помножить Россию на ноль никто не отказался. Вот, просто некоторые идеи, некоторые такие романтические идеи, что это можно сделать очень быстро и одним ударом, они не сработали. Вот, и как бы приходится теперь думать вот о том, как вот строить вот такой мир в долгу.
Но это про... Ну, разрешить нас дискуссии про ядерное оружие или нет?
Да нет.
Это все линейно и просто, это, да?
Да. Ну, тут не так. Что на самом деле же произошло? Произошел бунт крупных стран. Россия выступила, да, застрельщиком и собрала все шишки. Но вообще это бунт крупных стран и крупных игроков.
Которых держали на периферии.
Китайцев, индусов, арабов, даже бразильцев. Вот, против монополярности, против диктата одного центра в мировой политике. И именно поэтому вот такие голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции украинской, то есть если по числу стран, то типа три четверти, а если по числу населения, то сильно меньше половины.
Ну, так.
Вот, потому что все крупные страны, значит, вот, да, большие, претендующие на самостоятельную роль, они все заняли другую позицию.
То есть это такая, что называется, мировая революция,
да,
что ли?
Да, это мировая, не то что, это мировая фронт. Да. Вот, вот точное слово фронда, ну, помните, да, фронда, да, во, да, Франции, да, это бунт крупных феодалов против там короля, кардинала.
И всех остальных.
Да, и всех остальных.
Но сейчас остальные наблюдают, кто, в общем-то, не против фронды, конечно, и даже в ней самой находятся, что Россия продолжит все шишки собирать, или в какой-то момент они активно включатся?
Да, бог бы с ними. Я думаю о том, мы-то сможем какие-нибудь, кроме шишек, собрать еще какие-нибудь бонусы от того, что мы выступили волнорезом.
Если нет предателей, то да.
Вот, потому что пока мы собираем, ну, странные бонусы. То есть мы собираем неожиданно, вот социология новейшая по самым разным странам, да, она вот показывает, что люди, даже не особо разбираясь в деталях конфликта именно между Россией и Украиной, значит, растет поддержка России, но раз они выступили против Америки, значит, точно молодцы. Угу. Вот, и ладно бы там в каком-нибудь исламском мире, а то в Европе. Вот, да, есть эта тенденция, там, ну, вот, как бы, если в конфликте, там, Россия-Украина, Россия сильная, Украина слабая, мы за слабого, то когда рамка смещается, конфликт Россия-Запад,
да,
то тут Запад сильный, Россия слабая, мы за слабого. Вот, да, такой интересный переворот в сознании происходит. Но это
вопрос пропорции просто.
Да. Да, и, но это как бы ощущение, да, такое поветрие, социальное движение, его на хлеб не намажешь.
Но вопрос, кстати, а почему мы не можем намазать на хлеб? Мы не можем оседлать эту информационную, как бы, вот эту волну, которая есть? Или мы недостаточно по дипломатическому каналам дорабатываем? Или пока просто времени прошло включать это?
Тут вопрос скорее смысловой, вопрос содержания. Мы все время говорим только о российских интересах. Мы очень мало говорим о том, каким мы видим мир, если не таким, как его видят они.
А в том-то и дело, что мы пока отрицаем все западное.
Да, но...
А что мы предлагаем сами?
Польский премьер Моровецкий выступил в «Гардиан» со статьей, что нужно уничтожить идеологию русского мира. Я когда ее прочитал, я подумал, что...
А что такое идеология русского мира?
Перед тем, как ее уничтожить, надо бы ее сначала немножко создать.
Нам расскажите,
чтобы Моровецкому было что уничтожить. Вот, а так поди туда,
то
не знаю
он
куда,
это
принеси то, не знаю что. Да он ничего не понимает. Он ничего думает, что она есть. Вот. А мы-то точно знаем, что ее нет.
Ну, это тогда проблема формирования смыслов. Я правильно понимаю?
Да, это формирование смыслов, причем смыслов не в контексте конфликта Россия-Украина, а именно в контексте конфликта Россия-Запад. То есть более-менее нам объяснили, значит, дорогое начальство, Владимир Владимирович, чего мы не поделили с Украиной.
Ну да.
Вот, но чего мы не поделили с глобальным миром и его правилами, и как мы видим, если не так, как у них, это, в общем, пока до сих пор объяснено
просто
не было.
Просто это правда странно выглядит, потому что, когда громко заявляют, мы не хотим диктата доллара, а в то же время мы видим заявление, хорошо, Набиуллиной, которая вдруг стала говорить, а у нас нет инструментов по укреплению, дальше по ослаблению рубля. В этот момент выступает Белоусов, говорит, что-то очень переукреплен рубль, и опять это все про... Опять это все про доллары. Хотя, с другой стороны, нам говорят, что мы не допустим диктата долларов. Нам вообще надоело, что все нам что-то диктуют. Но почему у нас так сложно с формированием смысла? У нас, помните статью Путина про то, что на Украине выстраивается антироссия? Ну и тогда, получается, Россия — это какая-то антиамерика, что ли? Или что это такое?
Просто мы за эти 30 лет отвыкли мыслить себя глобальным игроком. Мы
стали,
провинцией, интеллектуальной в первую очередь. Мы перестали думать, в общем-то, категориями мира. Мы думаем, вот как бы наша хата с краю, народ бурундук. Пожалуйста, не трогайте нас. А сейчас нас вытащили за ушко, так сказать, да на солнышко в ситуации, когда мы не можем не иметь мнения по вопросу о долларе. Ну, вот вы говорите доллар, да. А вот в бизнесе, вот мои знакомые, что происходит? Раньше китайцы у наших контрагентов юани не брали. Юани их собственные, только доллары.
Ну да.
Вот, сейчас берут.
Юани.
С трудом, да, но берут юани, то есть долларизация, значит, постепенно происходит. Но только если доллар до Шанхая шел сутки, то юань до Шанхая идет 7, как будто его везут поездом Москва-Владивосток.
Я поняла, да-да-да, я наслышана об этих проблемах.
То есть вся эта, когда мы переходим от деклараций к фактической реализации, все это упирается в то, что их мир – это выстроенная, отточенная, отлаженная, прекрасно работающая инфраструктура, обеспечение, в частности, доминирования долларов. А как только мы пытаемся как-то по-другому, выяснилось, что конь не валялся, значит, что-то делали для галочки, что-то украли, ничего не работает, а тут даже думать не думали.
Ну, это хаос пока, но, с другой стороны, его можно как бы упорядочить же все эти явления. Другое дело вопрос заинтересантов. То есть, если рассматривать логику происходящую как некую революцию сверху, что вот этих вот всех остальных за уши вытаскивают, говорят, товарищи, мир поменялся вообще, давайте подумаем о том, что 17 миллионов квадратных километров – это не просто место, где добывают нефть, продают за границы, размещают в американских долговых бумагах вырученные за это средства, то, соответственно, эти люди говорят, нет, что-то как-то, в общем, переделывать
давайте,
что-то
давайте
сложно.
Так, у нас для начала даже нет консенсуса по поводу того, что мир поменялся. Эта фраза как будто бы звучит со всех экранов, но при этом каждый второй, особенно из людей, принимающих решения, до сих пор сидит в парадигме, ну, сейчас все утихнет.
Потому что они хотят старости на лазурке. тихой старости на лазурке, но это же про
я даже думаю, что это, тут нет? Дело даже не про старость, а дело в том, страх, ну, как сказать... Корень онтологии страха – это неизвестность. Даже в самом главном,
тревогу,
даже
да.
в самом главном нашем страхе, в страхе смерти, ключевое – это то, что мы не знаем, что там и что потом. Если бы знали, страха было бы, точно знали, страха было бы гораздо меньше. Вот. И в этом смысле в том мире, который был до 24 февраля, было более-менее понятно. Вот, в том мире, который вот, предполагается, что приходит, непонятно ничего, кто будет, как делать, кто я, что хорошо, что плохо, какие ориентиры, на какой именно лазурке надо строить условно, значит, как бы гнездо для своей спокойной старости, это абсолютно непонятно, и это вызывает фрустрацию, и хочется да, вернуться вот назад туда. И...
А туда можно вернуться, как вы считаете?
Я считаю, что нет, но как бы вот такая вот инерция, даже почти биологическая инерция и сознание, и всего остального, она все время говорит, да ну, да постойте, да может быть.
Ну, кризисы, они, в общем-то, как бы выходы из кризиса два. Либо еще в большую пропасть вывернуться и вообще умереть, либо, соответственно, выйти на какой-то новый уровень.
Ну, а кроме того, знаете, волки-волки, когда все время нам говорят, мир изменился, или там мы проснулись в новой стране, а это... мы слышали за последние там, несколько десятилетий, ну, какие-то гигантское количество раз. Вот даже ковид случился, все, мир изменился кардинально, все будет не так, все будет по-другому.
Что-то уже забывается. Что-то.
Вот, а сейчас уже даже забыли, кто такой ковид и с чем его едят. Да, обезьянья оспа, значит.
Но просто возникает вопрос, как бы, скажем так, читая литературу, значит, периода революции, например, да, читая какие-то, значит, там, о принятии решений уже в, там, в Советском Союзе и так далее, возникает вопрос, но это тоже были люди, это были волевые люди, принимали решения, там тоже были люди фрустрирующие, скорее всего. Просто от чего зависит, может быть, масштаб еще произошедшего не так глобален, чтобы действительно люди начали перестраиваться, или перестраивается другое поколение? Это поколенческий слом.
Нет, если тебя приучали чуть не с детства думать мировыми категориями, а советская система худо-бедно, она все-таки, да, мировая революция, да. мировые процессы, да, борьба капитализма и социализма как мировое, да, такое движение истории. Мы чувствовали себя на острие великих исторических сил, которые вершат судьбы человечества. Советская фантастика, она вся была о том, как ну, коммунизм победил во всем мире, и вот какие-то русские Иваны во главе земного шара несут дальше в космос на отдаленные планеты наши представления о справедливости.
Да.
Вот, да, а за последние 30 лет мы не то что никуда не несли никаких представлений ни о чем, мы даже у себя представления старались по импорту в обмен на сырье, так сказать,
то есть расслабились?
Ну, конечно, ну, конечно. Вот, расслабились, закисли, одряхлели, провинциализировались. Вот, мы...
Мещанство.
Да, мы стали сонной периферией мира, относительно сытой, ну, по сравнению с голодными, там, 7 миллиардами. Угу. Значит, да...
Вот из других государств.
Да. Вот, более-менее как-то, значит, там, варящийся в своем супе, и, конечно, думать не думающий.
Но мы же понимаем, что иногда двигатель, как бы, определенного действия – это возмущение. На возмущение, на злобе можно много чего сделать. В этой связи у нас что произошло? Там арестовали резервы, сказали, что вы нам вообще там нефть или газ вообще бесплатно должны поставлять, еще какая-то творится история, санкции постоянно вводят. А вместо этого мы говорим, не, ну вот у нас все импортозамещение, простите, в одно переименование Макдональдса несчастного выразилось. Но это как-то мелковато.
А просто все остальное, это очень много работы. Вот если не переименовывать Макдональдс, а действительно что-то делать, производить, это очень много работы. А это мы тоже отвыкли делать за 30 лет.
А ругаться мы не отвыкли? Ну, просто я вспоминаю, как бы был такой случай, я думаю, тоже вы его знаете, что, значит, там где-то в Румынии арестовали там группу большевиков, что сделал Ленин, но он не арестовал румынского посла и сказал, я его не освобожу, пока его большевиков не вернет. Все сразу. И потом стали разговаривать. Вот в чем дело. Я не призываю арестовывать никакого посла, естественно. Я говорю про характер принятия решений.
Характер принятия решений просто должен быть быстрее, чем сейчас. Он уже быстрее, чем был полгода назад, но все равно еще опаздывает за временем.
Алексей Чедаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. Напоминаю, смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни». Алексей Чедаев с нами, директор Института развития парламентаризма. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Мы, Алексей Викторович, с вами при каждой встрече стараемся ход и логику ведения информационных кампаний тоже обсуждать. Вы, как специалист по, значит, пропаганде, хорошо это все анализируете, интересно. И вот у вас был один из последних постов в вашем телеграм-канале про то, в какую точку теперь стараются бить, значит, украинцы. В части, там, вот когда был обстрел Донецка и так далее. Вот с вашей точки зрения, насколько эффективно ведение информационной кампании с их стороны и что у нас?
Ну, для начала надо понимать, что у них и у нас просто разные концепции войны. Не информационной, а вообще войны.
Обычной, ага.
Вообще войны. И в рамках их концепции войны как раз информационные и психологические спецоперации, ну, они непосредственно интегрированы в общую систему планирования военных операций. И для них нет принципиальной разницы планировать артиллерийский удар или планировать информационный удар, или планировать оба двое в одном флаконе. То есть одновременно ракеты едут на позиции, а темники едут к блогерам, чтобы бомбить информационную среду рассказом о том, что это русские сами себя обстреляли. Да еще выстрела не произведено.
Да-да-да, был такое.
То есть в этом смысле как бы их логика – это вот одна из особенностей вот того, что сейчас модный термин, вот эта сетицентрическая война. Вот это вот один из аспектов вот этой сетицентрической войны. И в этом смысле, когда, например, произошел вот этот массовый обстрел жилых кварталов Донецка, первое, что я сделал, это поставил мониторинг на то, что размещают, какой посев делают именно боты украинские. То есть, ну, не живые люди, а вот косящие под людей алгоритмы. Вот, а там алгоритмы рассказывают примерно одну и ту же историю. Я из Донецка, я был за Россию, я был за спецоперацию, но сейчас я вижу, что вот прошло уже 3 месяца, а нас бомбят, Россия не может нас защитить, она, значит, ничего не может, и если она настолько беспомощна, то стоило ли вообще начинать СВО, да, где планирование, где...
То есть, ну, цель такое. Поссорить как будто бы Донбасс с Россией. Ну, или что, разочаровать.
Донецк, да. Донецк. Сейчас же начался активный процесс уже интеграции территории в Россию, да, там, переход на телефонные коды, значит, там, назначение вот этих серий.
Пенсии,
да,
гражданства, все
пенсии,
там, да.
И вот в этой ситуации, значит, реальная цель – это именно посеять такое недоверие, непонимание, претензии к России у местных.
Насколько это, с вашей точки зрения, может быть эффективным?
Это эффективно.
Это эффективно.
Ведь, понимаете, дело в том, что эти же авторы темников, они же не дураки, они же мониторят, что реально происходит. Да, у них развитая система сбора информации, и они не то чтобы из головы выдумывают это, они это берут с земли. Да, но дальше, взяв с земли эту точку зрения, раз она, в принципе, появилась в поле, они ее многократно усиливают своими информационными средствами, поскольку у них вот такой вот мощный мегафон тиражирования и ретрансляции сигнала, чтобы она стала доминирующей.
А что у нас?
А у нас, как всегда, вот в...
Брифинг Минобороны.
Брифинг Минобороны, да, робот Коношенков, значит, с лицом искусственного интеллекта зачитывает, значит, сводки, там, продолжает специальную военную операцию.
Но у нас же есть тоже телеграм-каналы, у нас есть, в конце концов, там, сеть корреспондентов, которые там работают, вот, ездят куда-то, Азовсталь показывают.
Официальный агитпроп ведет себя так немножко по-женски, он, значит, негодует, возмущается, плачет, как они могли, они звери, они изверги, они перешли все границы человеческого. Да, ну, это так себе. Вот, непонятно, на кого работает. О том мы про них что-то не знали. Вот, а как бы единственный, кто вытаскивает информационную кампанию, это опять казаки, так сказать, волонтеры, да, вот эти вот военкоры, которые на передовой, да, телеграммеры, люди из ниоткуда, которые дают какие-то внятные трактовки происходящего.
Но наш слушатель пишет, говорит, так и наши СМИ тоже говорят, что украинцы сами себя обстреливают, особенно это было в начале боевых действий. Смотрел их сайт, там никто не говорит, что были за Россию, говорит Мортон. Ну, не знаю, кто что говорит.
Нет, я, кстати, не видел, чтобы наши прям вот как-то активно обвиняли украинцев в самообстрелах.
Ну, про Мариуполе вот много об этом говорили, что вот они там, отходя, бомбили, там что-то такое.
А вот конкретно в Мариуполе там не разберешь. Вот,
это правда, да, кто во что стрелял.
Да, там еще не, было непонятно, где свои, где чужие, сплошь и рядом. Вот, да, и это месиво.
А как в идеале, с вашей точки зрения, должна быть выстроена, вот чего не хватает российской информационной кампании, и самое главное, почему не получается? То есть у нас не умеют в современной информационной войне, или что? Или не признают, что это надо делать?
Нет интеграции между войной и информацией. Нет понимания того, что информационные войска – это тоже род войск. И генералы информационные,
да, должны, но Украине, иметь, кстати, такое, так и есть.
Да, да, такое, да, же отношение к происходящему, как и генералы, которые командуют пушками и ракетами. Вот так надо. И второе, что мне не нравится у украинцев и чего я бы не хотел копировать. Как раз. У украинцев основная идея — запудрить мозги. То есть...
представить свою картину мира, да?
Покрасивше соврать. Угу. Да, черное белым, белое черным. Вот, да, там омбудсмен Денисова искренне признается, ну да, я наврала про эти изнасилования, но это же ради Украины. Вот, ну, то есть, ну, нормально, она чувствует себя правой в этот момент. Вот этого делать не стоит. То есть, есть две позиции. Одна состоит в том, чтобы пудрить мозги, другая в том, чтобы, наоборот, вносить ясность. И я за то, чтобы информационный блок старался, наоборот, максимально разъяснять происходящее. В этой ситуации, как бы я объяснял, например, обстрел Донецка. Угу. Я бы объяснял, что, ну, простая вещь, что когда у тебя стоит задача, допустим, попасть по военному объекту, да, ты артиллерией делаешь пристрелку, корректируешься еще раз. Высокие шансы, что тебе в этот момент вычислят, тебя пролетит обратка и твою батарею, значит, разнесут. Ага, а вот если у тебя цель размером с миллионный город, ты выкатил орудие, дал залп там в белый свет, как в копеечку, значит, сменил позицию, еще раз выстрелил, и тебе ничего не угрожает, тебя просто не успеют в этот момент вычислить и отбить контрбатарейной стрельбой. В этом смысле они таким образом наносят удар, ну,
потом как передислоцируется,
что да, минимизируя свои собственные потери, что говорит о том, что у них с контрбатарейной историей все не слава богу.
Угу. Ну, хорошо, а тогда это про разъяснение больше, но, кажется, если делается акцент на эмоциональную составляющую, ведь с украинской стороны тоже делается акцент на эмоциональную составляющую.
Да.
Ну, как бы, а вы говорите, что это вот у нас немножечко вот эти вот женские вскрики, ужасы, кошмары, они все перешли. Но, с другой стороны, логично задать вопрос, если они все перешли, где реализация ваших предупреждений по нанесению ударов по центрам принятия решений? Это тоже уже такое какое-то ритуальное выражение. Есть, если что, они перейдут черту, мы тогда нанесем удар по центрам принятия решений. Что за удар? Что они сделают, какую черту они перейдут. Ну, как бы логика должна быть в повествовании,
Я думаю, что нанесут. Но не тогда, когда от нас этого
все ждут.
Сейчас это же явная была провокация перед приездом как раз Шольца, Макрона и Драги в Киев, чтобы Зеленскому было их свозить на дымящиеся руины какого-нибудь здания.
А там, кстати, воздушная тревога была.
Ну, да. Обязательно. А как без этого? То в Бучу всех возили тогда, вот теперь будут, чтобы было тоже куда возить. Нет, я думаю, ударят, но точно не скажут, значит, когда и в какой момент. То есть, вот что не надо, так это точно вестись на провокации противника. Вот. А что у наших не заржавеет, когда надо ударить, вот я в этом, честно говоря, в отличие от многих сетевых комментаторов, не сомневаюсь.
Влияние специальной военной операции и санкции на все-таки внутреннюю политику, это вот про продолжение нашего еще с вами разговора до информационного выпуска, вы видите как-то глобальные именно перспективы серьезных изменений в логике принятия решений, в признании того, что происходит?
Ну, что сейчас на повестке? То, что, конечно, у нас в любом случае, чем бы ни закончилось СВО, у нас во внутренней политике появится протестник и протестность нового типа. Не навальнист, которые вот тут воруют, а мы хотим,
из
как в Европе.
Из ветеранов боевых действий вы имеете в виду, да?
Да, я воевал, да, вот моя оторванная нога, значит, за что я воевал, если у нас тут, значит, такое творится, и дальше разное такое по списку, что будут показывать.
Начиная с муниципалитета.
Вот, да, и, разумеется, вот, как бы веса у его слов будет гораздо больше, чем у, значит, хипстера в розовых перьях, который выходит на болотную со смузи в руках и с айфоном в другую.
Но система умеет с этим справляться? Даже вспомнить разговоры... Подождите, а вспомнить разговоры про ветеранов афганской войны, что их как будто тоже задвинули, они очень хотели...
Нет, там, ветераны афганской войны, как раз началась перестройка, они все ушли в организованную преступность, и там частично друг друга перестреляли, а частично неплохо заработали, и в любом случае из активной политической жизни почти ушли. И то, напомню, Лебедь, Рохлин, да, там, Квачков...
Ну, согласна, ну, да, я поняла.
Там список как бы...
Большой.
Да, большой. Да, шаман, ну, в общем...
Есть кто.
Да, есть кто.
Так.
Так что да, у нас в этом смысле нас ждет совсем другой внутриполитический ландшафт.
А почему вы говорите, что система не умеет? Она с этим еще не сталкивалась?
Она никогда не сталкивалась с этим, да. Она забыли уже. У нас вот этот вот такой патриотический протест, он был характерен для каких-нибудь 90-х, и, кстати, тоже был помощнее, да, чем либеральный протест путинских времен.
Угу.
Вот, да, а как раз к началу путинского правления сошел на нет. Вот, такой вот, ну, как эти многотысячные КПРФные митинги на...
Ельцинских времен тогда.
Ельцинских времен, да. На 1 мая газета «Завтра», значит, с пламенным Прохановым, да, регулярные импичменты правительству в Думе, которые организуют там оппозиции, потом расторговывают, значит, за кэш.
Ну, теоретически можно же, скажем так, брать людей, как это было в период как бы первой волны в Донбассе, да, был там несколько человек, которые были номинально в ДНР, потом, значит, их там, или они ушли в отставку, или еще что-то, потом они там избрались в Думу и тихонечко сидят. Вот почему вы считаете, что как бы что-то подобного не будет?
Да, вот представьте себе Игоря Ивановича Стрелкова в Госдуме. Ну так, просто для фантазии.
Ну так.
Вот,
но нет,
там,
сейчас
да,
вряд ли.
Да, но нет.
Ну, судя по телеграмму, то, в общем, это сложновато.
Маловероятно.
В текущей Думе да. В текущей Думе.
Даже Поклонская там не выжила. Да, хотя она что уж была плюшевая и ничего, по большому счету, от жизни не хотела.
Но вот эта проблема, что высказываться нельзя, говорить нельзя, это до поры до времени будет срабатывать?
Ну, конечно. Кроме всего прочего, ведь, понимаете, у нас вместе с территориями освобожденными,
да,
появились еще и люди освобожденные, которые все эти 30 лет жили в украинской политике, да, где нормы, значит, наоборот...
Мордобой в Раде был нормой,
ну, конечно,
да.
Ну, конечно, что вы думаете? Их тут довольно... Их тут быстро щелчком переконают, так сказать, в послушных адептов «Единой России», что ли? Сейчас.
Кстати, а мне вот этого голову не приходило, вот честно, это какая-то свежая мысль, которую вы поставили. Но это же вопрос, наверное, как раз на стратегию, на перспективу большую.
Конечно,
это
сейчас
не
надо
сейчас
думать о том, каким, какой будет внутренняя политика после. Да, сейчас пока есть время, пока она плюс-минус заморожена из-за активной фазы конфликта, есть роскошь короткого времени, ну, спроектировать, как что будет после. А после будет вот тут вот во внутренней политики уж совершенно точно не так, как до.
Алексей Чедаев был с нами, директор Института развития парламентаризма. Знаю, Алексей Викторович, вас надо отпустить. Спасибо вам большое. Приходите еще. Ждем снова. А мы с вами давайте, как раз еще 5 минут у нас с вами есть, чтобы обсудить все то, что вы слышали в нашем разговоре. 7373-948, телефон прямого эфира. Юстас говорит, Россия, безусловно, выиграет информационную войну внутри страны, но проигрывает вовне, потому что Запад и его аудитория необъективны и отказываются верить любой информации Москвы. Россия там вне игры, поэтому создается видимость, что она ее проигрывает, говорит Юстас. Ну, послушайте, то же самое можно сказать, что Запад проигрывает информационную кампанию здесь, в России, потому что мало кто верит тому, что пишут иностранные СМИ. Вот в чем дело. Другое дело, что вопрос, конечно, пропорции. То есть пропаганда во многом, она про то, чтобы убедить своих, или плюс еще работать на внешнюю аудиторию. Как кажется, это в том числе, как бы, ну, работа, естественно, на внутреннюю аудиторию тоже. Но вопрос, как бы, качества этой работы, вот в чем дело. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Еще. А есть источник, где они признаются во лжи. Такой информации нет, говорит Мортон. Посмотрите, что они говорили. Посмотрите, что они говорили, когда ее увольняли. Вот в чем дело. Интернет большой, там все есть. Вот. Если не найдете сразу, то покопайтесь, тоже будет. Вопрос, а кто 8 лет назад после Крыма начал заварушку-то в Донбассе? На какие деньги, говорит Боб? Страшная ошибка, что в первой фазе спецоперации не был помножен на ноль, значит, Голобородько, который теперь постоянно встречается в Киеве. Иностранных лидеров это непростительно, легитимизирует и пиарит Украину даже по видеосвязи, говорит Юстус. В смысле легитимизирует? Ну, на Украине действительно очень хорошо поставлена вот эта история с, соответственно, с информационным сопровождением. 7373-948, телефон прямого эфира. Инвалидов войны уберут из городов, как при Сталине, Григорий. А с чего вы взяли, что инвалид войны уберут из городов, как при Сталине? Ну, простите, вот где эта логика сейчас? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Это Виталий.
Виталий, пожалуйста.
У меня к вам вопрос такой. Я все-таки никак вас не пойму. Я патриот России.
Ага.
Я хочу понять. Вы антипутинская или
кто?
Пропутинская радио? Если вы за, то да. Если, извините, вы против Путина, то мне с вами говорить просто не о чем.
Спасибо. Понятно. О, как интересно. То есть, а если вот прям точно сказать, ну, если вы по нашим эфирам не можете понять, что вам надо сказать, ну, значит, слушайтесь лучше. Давайте, тут даже интриги никакой нет. Ну, честно говоря, сложно мне прокомментировать то, что вы говорите. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Евгения.
Добрый да, год, добрый док. Слушаю вас. Пожалуйста.
Да, смотрите, я вот вообще не понимаю вот то, что сейчас происходит, да, в информационной войне вот этой, скажем так. Я сразу говорю, что я за Россию, да, и за проводимую операцию. Значит, но по информационной войне начнем с чего. Вот, например, с друзьями общаюсь, да, с Украины, скажем так, и скидываю им, нахожу в Телеграме, допустим, какую-то новость, да, ну, которую я верю, скажем так, нашу отечественную новость. Там, допустим, Байден, вот из последнего, по-моему, вчера или позавчера, Байден встретился с кем-то и назвал там расходы на Украину избыточными. Скажем так, я человеку скидываю, человек начинает искать в Гугле, я в Гугле не ищу, я скидываю источник.
Ага.
А человек начинает искать в Гугле и выясняет, что Байден как бы ничего такого не говорил, потому что на Западе об этом ничего не написано. И вот по нему и задумаешь, то ли нас здесь какой-то информацией неправильно снабжает, то ли что.
Почему?
Но, как бы, вот,
ну, слушайте, не знаю, но если вы сомневаетесь в чем-то, в любом случае в интернете все есть. И если ваш как бы друг, который, как вы говорите, там скидывается или возмущается, или тут же искать, может быть, плохо искал, ну, правда. Ну, то есть, как бы вопрос перевода, но послушайте первоисточник. У нас не заблочены иностранные СМИ вообще. К слову, кстати, иностранцы говорили, что мы отключаем необходимость подписки для, значит, русскоязычной, украиноязычной аудитории по всем тем новостям, которые Украины касаются. Вот, поэтому, в общем, можно на любой сайт зайти и можно найти эту информацию. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще. По вашим гостям в эфирах порой непонятно, за кого вы там, говорит Алексей, за кого-то. А я не понимаю, мы информационная радиостанция. Наша задача обсуждать новости. Я думаю, что вам самим будет неинтересно, если мы будем просто любые наши эфиры говорить, европейцы дураки, Байден тоже какой-то престарелый странный человек, все, на этом все кончилось, а мы классные. Нет, мы в любом случае классные, это безусловно, естественно. Но или же мы будем наоборот говорить, ужас, кошмар, все пропало, мы тоже все умрем, там все превратится в радиоактивный пепел. Вам это тоже быстро наскучит. Давайте учиться дискуссии. В этом отношении, простите, но демократия присутствует. Может прийти человек или вызвонится человек, который не согласен с точки зрения или гостя, или ведущего, и в этой связи мы можем с вами вести дискуссию. Ну, не так? 7373-948, телефон прямого эфира. А еще давайте вас послушаем. Алло.
Да, Евгения, добрый день.
Здрасте. Пожалуйста.
Знаете, хочу высказать свое категорическое возмущение пассажами вашего гостя относительно ушедших криминал афганцев поголовно, знаете.
Он не говорил про поголовно. Он не говорил про поголовно.
Он сказал дословно, он сказал массово, там очень смысл вот какой.
Так.
Это вообще просто, знаете, ну за гранью. И про Коношенкова с лицом искусственного интеллекта, знаете, вот генералу Коношенкову как раз это один из наиболее четко выражающих свою мысль, он так и должен говорить. То есть, понимаете, человек, в общем-то, ну, честно говоря, ну, я не знаю.
Ну, вам не понравилась точка зрения, знаете, ну, имейте право.
Возмущение, это, знаете, вот,
это
знаете,
возмущение.
Вот запахло этим самым, как его называется-то, эхо Москвы, не к ночи будет помянуто.
Ой, да ладно, ну тоже начинается. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Если гость употребляет определенного рода эпитеты, вы, конечно, можете с этим не соглашаться. Но речь идет не о том, что кто-то кого-то не уважает. Речь просто идет о том, что брифинга Минобороны в части ведения информационных войн недостаточно. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Исаул, Москва.
Да, Исаул, слушаю вас. Коротко, пожалуйста, у нас уже рубрика.
Да, Евгения, коротко. Значит, смотрите, хочу привести пример, как работает информационная украинская машина. Значит, сейчас в сети появились ролики, которые, ну, значит, абсолютно вот аналогичны тем роликам, которые мы видели по ВСУ, когда, значит, группы военнослужащих жалуются о плохом состоянии армии ВСУ.
Так.
Вот сейчас появились подобные ролики, но только как будто их фигурантами являются военнослужащие ДНР и ЛНР. Понимаете?
Ну,
сразу пошло все в ход.
Ага. Ну, в общем, вы как специалист можете определить, да, где начинается, в общем, какое-то запудривание мозгов, а где по-настоящему. Давайте сейчас рубрику послушаем, потом будут новости, а я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер». Встретимся и всем хорошего вечера.